Глава 17. Взаимное объяснение. Сам господин Керсен был не менее счастлив и потрясен этой неожиданной встречей, чем его дочь. «Гертруда, дитя мое, дорогое, любимое дитя мое!» — повторял он, прижимая ее к своей груди и целуя ее шелковистую головку. «Тебя ли я вижу здесь? Какими судьбами могло это случиться? Я, конечно, и сегодня еще думал о тебе. Как думаю, думал постоянно, но как мог я ожидать увидеть тебя здесь сегодня? Но сами вы, дорогой мой Керсен, какими судьбами очутились здесь, в Ади-Хальфа?» — спросил доктор Брие своего зятя. «Генерал Гордон просил меня оказать ему услугу и отправиться вниз по течению Нила на одном из его канонерских судов, которые он послал сюда, чтобы... Я съездил в Европу и там лично объяснил его положение перед лицом всего цивилизованного мира. Я согласился на его просьбу, так как, во-первых, не мог отказать ему в этом, а во-вторых, потому что это было единственное средство снять блокаду с Тебали, где, как мне было известно, вы выдерживали продолжительную осаду. Но как вам выразить мои смертельные тревоги, мой страх за вас?» Здесь майор Вартон, физиономия которого теперь разом приняла совершенно иное выражение, счел нужным вмешаться в разговор с чрезвычайной заискивающей любезностью. «Дорогой господин Керсен, — проговорил он, — как я вижу, все эти господа знакомы вам, и вы можете отвечать за них. Я очень прошу их извинить мне то недоразумение, какое произошло здесь между нами, и которое заставило меня принять их не за тех, кто они есть на самом деле. Я был бы чрезвычайно рад, если бы они... согласились сделать мне честь позавтракать вместе с нами и вашей дочерью». Недавние арестанты молча поклонились. Однако майору нужна была жертва, на которую бы он мог обрушить его гнев, и он вскоре нашел виновника всех бед. Дозвав к себе унтер-офицера, он, хмуро сдвинув брови, проговорил: «Лейтенант Браун отправится под арест на 15 суток». За самовольный захват этих господ и неточные показания в своем рапорте. Между тем Гертруда, обхватив обеими руками шею отца и повиснув на нем, была не в силах отвечать ему ни слова. Все волнения, страхи, ужасы, скорбь и грусть прошедшего месяца разом нахлынули на нее и положительно надломили ее силы. Сознавая себя теперь вне всякой опасности, сознавая, что она нашла, наконец, надежное убежище в объятиях отца, она вдруг почувствовала что-то силы и бодрость, которые все время поддерживали ее, во все трудные минуты последнего месяца разом оставили ее. И как малый ребенок, спрятав свое милое личико на плече у отца, она тихо плакала, как робкое, огорченное дитя, как маленькая девочка. Не объясняя себе этого волнения и слез иначе, как отголоском тех опасностей, которым, вероятно, только что должна была подвергаться она, как он сам, господин Керсен постарался успокоить дочь. «Ну, полно, полно, дитя мое! Не плачь, девочка моя маленькая!» — говорил он, лаская ее. «Теперь мы вместе! И навсегда, дорогая моя! Ах, да, да, дорогой папа! Я никогда, никогда более не расстанусь с вами!» — шептала она, прижимаясь к его груди. — Никогда, никогда! — О, никогда, дорогое дитя мое! — повторил он, и за ней голосом, полным нежности и ласки. — Я слишком много выстрадал за это время нашей разлуки с тобой. Однако, довольно об этом, расскажи-ка ты мне лучше, как вы попали сюда, твой дядя и ты. Вам будет удобнее беседовать здесь, в этой маленькой гостиной, — любезно предложил майор Вартон, — приотворяя дверь и вводя отца с дочерью в маленькую смежную комнатку, которая служила ему кабинетом. Прочие остались вместе с хозяином, ставшим теперь любезным и приветливым, в общей большой зале, из которой уж давно успели уйти солдаты пикета. Всецело охваченный радостью свидания с дочерью, господин Керсен даже и не заметил присутствия здесь Норбера Муани и сэра Буцефала, которые из чувства скромности и деликатности нарочно держались немного поодаль. Оставшись наедине с отцом, Гертруда Керсен наконец преодолела свое волнение. Она глубоко вздохнула и, положив обе руки на плечи отцу, сказала: «Ах, дорогой мой папа, если бы вы только могли знать, какие странные и невероятные приключения мне пришлось пережить за это время! Но, право, я боюсь, что вы не поверили бы мне сразу, так я сама минутами начинаю сомневаться в том, было ли это все на самом деле или только в бреду и во сне. Между тем, это сущая правда и действительность. И дядя мой, и сэр Буцефал, и господин Мони, и Фатима, и Вержиль, и Тироль Смис, все они могут засвидетельствовать вам, что я не брежу, и что мы действительно провели 29 дней на Луне».
«На Луне?»
— воскликнул господин Керсен не без ужаса, и первая мелькнувшая у него мысль была та, что его Гертруда лишилась рассудка.
«Ну, что ты говоришь мне, дорогое дитя, на Луне? Да как я могу этому поверить?»
«Ну, конечно! Вам этому трудно поверить, дорогой папа!» — продолжала Гертруда. «А между тем это действительно так. Клянусь вам, что я не лишилась рассудка, как вы, может быть, думаете. Ведь вам известны были планы господина Мони, не так ли? Ну, все эти мечты и планы его осуществились, вот и все. И вот почти все это время разлуки мы провели на Луне».
«Без сомнения», — с ужасом и скорбью прошептал господин Керсан. «Мучения и горе разлуки помутили рассудок моей бедной девочки. Она положительно бредит той обстановкой, в которой она жила это время. Дитя мое», — проговорил, стараясь скрыть от нее слезы, напрашивающиеся у него на глаза при этом печальном открытии,
«ты, кажется, сказала мне, что господин Мони и сэр Буцефал Кокхель здесь с тобой и твоим дядей?» «Да, папа, они все время не расставались с нами. Вместе с ними я и совершил это невероятное путешествие. Мы спустились на землю только вчера ночью».
Господин Керсен не мог вынести доли этого странного, мучительного состояния. Кинулся к дверям и, распахнув их настежь с блуждающими глазами, мертвенно-бледным лицом, не своим голосом позвал: «Господин Мони, вы здесь?»
«Да, господин консул», — ответил молодой астроном, поспешно подходя к господину Керсену. Он также был очень бледен и взволнован.
«Простите ли мне когда-нибудь, господин консул?» — начал он, горячо пожимая протянутую ему руку. «Простить что? Что я должен вам простить, дорогой мой Мони?» — просил несчастный отец. «Прости то, что я подверг вашу дочь всем опасностям такой трудной и рискованной экспедиции. Она сама засвидетельствует вам, что это случилось совершенно против моей воли, не по моей вине. События сами собою приняли совершенно непредвиденный оборот. И если мы очутились на Луне, то могу вас уверить, что это было совершенно непредсказуемо».
«Как?» — воскликнул консул. «Как? И вы, что ли, лишились рассудка? Бре! Сэр Буцефал!»
Доктор и баронет поспешили на зов.
«Господа, что все это значит?» — спросил господин Керсен, едва только успев затворить за ними дверь.
«В чем дело?» — спросил, как всегда, добродушно шутливым тоном доктор Брие.
«Да вот Гертруда, дитя мое!
И господин Мони уверяет, что вы только что вернулись с Луны!» — с усилием выговорил господин Керсен, едва произнося эти слова.
— Ну да, это совершенно верно, дорогой мой Керсен, — подтвердил, улыбаясь, доктор.
— Да, это, к сожалению, правда. — Господин Керсен, это печальная истина, будет стоить мне 30 000 фунтов стерлингов, — добавил сэр Буцефал таким тоном, который был далеко не так весел, как тон доктора Брие.
— Как? Неужели и вы, как Гертруда и господин Мони, станете уверять мне, что
мы отправились на Луну, что провели там целый лунный месяц и что только прошлой ночью вернулись оттуда? Ну да, дорогой мой Керсан.
Как же вы хотите, чтобы мы сказали вам что-нибудь другое, когда это сущая правда? — проговорил доктор Брие. — Впрочем, вот если вы все еще сомневаетесь в наших показаниях, я сейчас покажу вам мою превосходнейшую коллекцию горных пород различных геологических образцов, которые мне удалось там собрать, — добавил он, шаря во всех своих карманах.
— Эх, черт возьми! — воскликнул он с прискорбием. — Ведь я забыл ее на столе в своей комнате. Какая у меня голова-то, право, хуже, чем у какой-нибудь чечетки. Но мой папирус при мне, мой лунный папирус!»
При этих словах он действительно достал из своего объемистого портфеля знаменитый папирус и с торжествующим видом стал потрясать им перед глазами господина Керсена, который не знал, что ему делать и что думать об этих столь единогласных и столь уверенных показаниях четырех лиц, собравшихся около него.
Наконец ему было представлено столько доказательств, столько подробностей, что он, в конце концов, волей-неволей должен был признать этот странный факт за действительность. Но для того, чтобы решиться на это, ему все-таки понадобилось свидетельство Вержиля, Фатимы и даже Тирлесмиса, которых он призвал и которые, в свою очередь, подтвердили слова остальных участников этой странной экспедиции.
«Теперь позвольте дать мне вам один благой совет, господа», — сказал он, когда его, наконец, убедили. «Сохраните эти воспоминания о своем путешествии на Луну для себя и никому не рассказывайте о них, разве только после того, как вам удастся принять все необходимые меры и заручиться полным доверием к вашим словам. А то иначе вас всех непременно примут за шарлатанов или за помешанных».
«Да, мы уже имели случай в этом убедиться утром», — проговорил доктор, — «убедиться на горьком опыте, так как наши показания привели к тому, что нас засадили под арест и затем заставили играть довольно печальную роль перед этим грозным английским майором. Но потерпите только. Мы сумеем все доказать, все установить». После этого все стали обмениваться различными сведениями, столь обычными после такой продолжительной разлуки, да еще после такой неожиданной и странной встречи. Гертруда в общих чертах рассказала отцу о том чудесном путешествии, какое она только что совершила. Господин Керсен, в свою очередь, сообщил нашим путешественникам кое-какие новости и подробности относительно положения генерала Гордона в Хартуме. «С самого момента нашествия махдистов и осады Хартума этими шайками разнузданных разбойников, — рассказывал он, — телеграфные провода были, очевидно, порваны, перерезаны. Или же эти телеграммы перехватывались? Потому что, судя по характеру получающихся сведений, не могло быть ни малейшего сомнения относительно того источника, из которого получались нами эти известия и сообщения. Генерал, не теряя времени, приказал строить укрепление, земляные валы, возвел до 50 батарей и тем, конечно, поставил нас в сравнительную безопасность от неожиданного погрома и нападения неприятельских орд. Днем и ночью он занимался с солдатами местного гарнизона, всячески стараясь заставить их воспрянуть духом. Постоянные военные упражнения и умелое обращение с ними генерала вскоре восстановили дисциплину в рядах распущенных войск, и несколько недель спустя ему удалось добиться прекраснейших результатов. Но все эти труды и все его старания не послужили ни к чему, если бы только не подоспело на помощь то подкрепление, которого просил Гордон, иначе вопрос падения Хартума был только вопросом времени. А между тем английское правительство, по-видимому, и не собиралось посылать на Верхний Нил того экспедиционного корпуса, о котором просил, которого требовал Гордон, так настоятельно и так резонно. Вот в таких условиях он решил обратиться не только к своей родине, но и ко всем цивилизованным народам, в интересах которых было, чтобы Судан не очутился в руках Махди. И потому генерал Гордон просил меня принять на себя эту миссию и обратиться от его имени к европейским державам с просьбой о помощи и содействии ему в его трудном деле. Я мог свободно это сделать, так как Хартум был обложен со всех сторон толпами осаждающих, и о тех планах, с какими я ехал в Хартум 5-6 месяцев тому назад, теперь, конечно, и речи быть не могло. А потому присутствие мое в Хартуме отнюдь не являлось необходимым в данный момент. Кроме того, я был даже обязан сделать это, так как план генерала Гордона являлся единственным возможным и практически осуществимым средством, чтобы защитить действительно те 1,5-2 тысячи европейцев, которые находятся в Хартуме, не говоря уж о египетских войсках.
Итак, я принял на себя как особую честь, возложенное на меня Гордоном поручение. Конечно, я не без опасности мог исполнить, или, вернее, только начать исполнять возложенное на меня поручение и добраться до линии английских кордонов. Надо вам сказать, что наше канонерское судно выдержало уже не менее 17 нападений между слиянием Желтого и Голубого Нила и до Анголы. Но вот я, наконец, у надежной пристани, благодарение Богу, и мне не остается теперь уже ничего более, как только отправиться в Париж, как я обещал Гордону, чтобы обратить внимание печати из Старого и Нового Света на его отчаянный призыв, на его страстное воззвание ко всем сторонникам цивилизации и попытаться собрать какие-нибудь средства для дальнейших действий. «Как вы полагаете, доктор?» — добавил господин Керсен, покончив с этими объяснениями. «А можно ли будет Гертруде сопровождать меня в это европейское путешествие без особого риска для ее здоровья? Перед там уж наступает лето».
«О, Гертруда, о ней не беспокойтесь, милейший мой Керсен. Она может поехать теперь с вами хоть в Лапландию, если только захочет», — засмеялся доктор Бье. «Да разве вы не видите, какой у нее яркий и здоровый румянец, какие ясные блестящие глаза? Не видите, как заметно она изменилась? Расцвела и ожила. Да, это положительный феномен. Что касается меня, как врача, я могу сказать, опытного врача, видавшего немало различных примеров на своем веку, то я прибавлю только одно, что ничего подобного. В опыте поразительных явлений с точки зрения терапевтики я еще в жизни моей не наблюдал. Климат Луны со своей разреженной, безусловно, чистой и сухой атмосферой, кажется, был нарочно создан для нее. С первых же дней нашего прибытия на Луну она так заметно окрепла, что, живя на кратере Реттикус, безнаказанно выносила такой холод, о каком не имеет понятия даже в Сибири, и даже более. Она лучше всех остальных переносила длинную и морозную лунную ночь, продолжавшуюся ровно 14 суток. Я смело поручусь вам за нее, милый мой Керсен. Вы можете увезти Гертруду куда только вам вздумается, и она не причинит вам ни малейшего беспокойства своим здоровьем. Да, милый мой зятек, вот вам один из любопытных результатов нашего странного, невероятного путешествия.
Да, действительно, — сказал господин Керсен, чрезвычайно довольный и счастливый этими уверениями своего шурина, — я и сам с первого же взгляда на Гертруду заметил в ней разительную перемену. Какой-то необычайно бодрый и здоровый вид, какое-то присутствие силы и молодости, которые сразу поразили меня. Но неужели я могу верить, что это возрождение не временное, не случайное, а окончательное и настолько полное, что дожди и сырой холодный климат уже отныне не могут быть опасными для ее здоровья?
Да я же говорю вам, что это ж дело испытанное, надежно испытанное, милейший мой, — возразил доктор.
Я сам до того поражен, до того удивлен этой переменой, совершающейся на моих глазах, что, право, теперь недалек от мысли вернуться снова к тому проекту, который зародился у меня в голове, глядя на Гертруду и одно время сильно прельщавшему меня.
— К какому проекту? — полюбопытствовал господин Керсен.
«К проекту, мой милый, снова отправиться на Луну и основать там образцовый санаторий. Это явилось бы удивительной, блестящей конкуренцией для всех земных лечебниц, для наших грудных больных. Ш-ш-ш!
Ни слова более о Луне, милый мой Брюя. Вы сами знаете, что до поры до времени это запрещенная тема разговора», — заметил господин Керсен, услыхав за дверями шаги майора Вартона, который явился пригласить гостей перейти в столовую.
Бедный майор теперь старался всячески загладить свою грубость и невежливость по отношению к этим господам, которые из его подсудимых вдруг превратились в гостей, и потому теперь старался быть с ними вдвойне любезным, внимательным и предусмотрительным, чтобы показаться им с другой, более выгодной стороны. Он пожелал во что бы то ни стало узнать, где именно спустились путешественники, чтобы отправить туда патруль для розыска парашюта и багажа, оставленного там изгнанниками земли. Расспросив обо всем со всевозможной точностью, он отправил туда маленький пикет,
Но когда английские солдаты пришли на указанное место, то не нашли там ни парашюта, ни корзины, ни остального багажа. Очевидно, арабы-грабители успели уже побывать на этом месте и унесли с собой все, что здесь было оставлено. После самых тщательных поисков, продолжавшихся несколько часов, высланный майором Вартоном патруль вернулся ни с чем, что вызвало новый гнев раздражительного, без того уже раздосадованного своим промахом майора. Он обрушился целым градом упреков на своих злополучных солдат и тут же щедро наградил их арестами, лишними дежурствами и всякого рода взысканиями. С закатом солнца господин Кирсен решил продолжать свой путь по направлению к Каиру. А так как канонерское судно, на котором он приплыл сюда, получило приказание генерала Гордона, если только будет возможно немедленно вернуться в Хартум, то пришлось уговориться с командой одного Ноггура, или большого плоскодонного судна, которое то двигалось с помощью длинных весел, то тащилось бичевою валами, чтобы на этом судне добраться сперва до Ассуана, а затем уже к Нильской дельте в Египте. Само собой разумеет, что Гертруда и Фатима, Норбермони и Вержиль, баронет и Тироль Смис, а также доктор Брие отправились вместе с господином Керсеном на этом судне, направляясь, как он, в Европу через Египет. Конечно, путешествие на Ноггуре не может быть названо одним из приятнейших удовольствий. Однако оно не так уж и затруднительно и мучительно, когда находишься в дружной и приятной компании. Понятно, нужно суметь устроиться так, чтобы не быть в зависимости от лодочников и гребцов для прибрежного населения. Следует отдать справедливость майору Вартону. Он позаботился предоставить в распоряжении своих гостей все, что только могло им понадобиться во время пути. И провиант, и одежду, и оружие, и многое другое. Сверх того, он дал им военный конвой, чтобы совершенно обезопасить их в пути, и пропуски такого рода, которые должны были помочь нашим путешественникам преодолеть все препятствия и препоны, какие могут встретиться на их пути. Плавание вниз по Нилу окончилось довольно скоро, и притом прошло так весело и так приятно, как оно могло пройти только для тех людей, которые, наконец, после долгих опасных скитаний и множества разных положительно трагических приключений чувствуют себя вне всякой опасности в дружном, тесном кругу близких друзей и дорогих сердцу родных. И вот однажды вечером, незадолго до их прибытия в Каир, когда Ноггур медленно продвигался вниз по течению, Норбер Мони, сидя на кормовой части судна вместе с господином Керсеном и Гертрудой, решился, наконец, заговорить о том, что лежало у него на сердце с самого того момента, когда он в последний раз виделся с господином Керсеном в Хартуме, если только не с первого своего приезда в Суаким. Ночь была темная, звездная. На всем громадном протяжении Нила, раскинувшегося, насколько только хватало глаз в своей живописной равнине, не раздавалось ни малейшего звука, кроме мерного шума весел и монотонной тоскливой песни гребца, выкрикивавшего в такт для дружных одновременных ударов весел. На востоке луна только что взошла и как-то грустно смотрела на землю и на того молодого пионера науки, который осмелился пробудить ее от ее обычной вековой спячки и дважды вырвал ее из колеи, в которой она так мирно и безмятежно совершает день за днем, год за годом, век за веком указанный ей путь. Так кроток, ласков и ясен был ее бледный лик, так мягок и печален ее свет, обдававший все своим серебристо-голубоватым сиянием. Но этот молодой пионер науки, столь смелый и отважный во всех обстоятельствах жизни, в минуты самой страшной опасности, в моменты страшнейших переворотов и ужасов, теперь робел и не решался произнести ни одного слова, которого ожидал от него господин Керсен, которого втайне ожидала сама Гертруда, и которое с каждой минутой становилось все более и более необходимо произнести, и он сознавал это. И вот, собравшись с духом, призвав на помощь все свои силы, он начал так. «Господин консул, Два месяца тому назад, — говорил он немного дрогнувшим, растроганным и взволнованным голосом, — я имел честь просить у вас руки вашей дочери. Вы тогда были столь добры, что изъявили согласие отдать мне ее, если только я удостоюсь получить согласие самой мадемуазель Гертруды. Теперь я полагаю, что дочь ваша имела случай узнать меня ближе, чем тогда. Мы прожили одной общей жизни, под одной кровлей целых два месяца. Вместе пережили самые трудные и самые страшные минуты, когда характеры людей проявляются с наибольшей яркостью и когда лучше всего можно судить о человеке. И вот в момент этих тяжелых испытаний я имел случай убедиться и понять, что ее мужество, ее ум, ее чуткое доброе сердце и, кстати, позвольте мне еще прибавить ее милое обхождение и характер намного превышает ту меру, какой я приписывал ей все эти качества, предугадывая их в ней до того времени. Теперь позвольте мне в свою очередь спросить, какого рода оценку успела дать мне за это время ваша дочь? И смею ли я надеяться, что мадемуазель Гертруда когда-либо скрепит своим согласием ваше обещание? Если бы вы, дорогой мой Мони, спросили у меня об этом раньше, ласково и любовно ответил господин Кирсан, то знали бы уже то, что я могу сказать вам, а именно, что дочь моя Гертруда настолько же любит вас, насколько удивляется и восхищается вами. Она вместе со мной полагает, что вы будете лучшим из мужей, как теперь вы отважнейший, благороднейший и честнейший из людей, растроганно закончил старик. Затем, взяв руку своей дочери, господин Кирсен вложил ее в руку Норбера Мони и нежно прижал их обоих к своей груди. Глава 18. Париж. После вышеописанных событий прошло уже около года. На дворе стоял февраль, и на улицах Парижа уже стали зажигать газовые рожки, когда маленькая двухместная карета подкатила к подъезду красивого, внушительного вида дома на улице Обсерватории. В карете сидел наш старый знакомый, господин доктор Брие. Он проворно вбежал по теплой, ярко освещенной лестнице на второй этаж, и на площадке был встречен лакеем, приветствовавшим его особенно радушным, почти дружеским. «Здравствуйте, господин доктор!» Слуга этот, настолько корректный лакей, каким только может стать бывший алжирский стрелок, был никто иной, как Вержиль. Но Вержиль новейшего образца, в черном суконном рединготе и без своей возлюбленной фески. «Все собрались здесь», — проговорил Вержиль, вводя доктора в элегантный, изящный салон, где господин Кирсен, сидя у камина в удобном и покойном кресле, читал газету, а тут же рядом у стола сидела госпожа Муани с работой, что-то вышивала при свете лампы под большим шелковым абажуром, а муж ее, сидя возле нее, мечтал о чем-то. — Знаете ли, друзья мои, что они осмеливаются утверждать, — воскликнул доктор, влетая как бомба в комнату, даже не здороваясь ни с кем в пылу негодования. — Нет, знаете ли, что они смеют утверждать? Что мой лунный папирус — не что иное, как простой эфиопский папирус. А каково? — А кто же это утверждает? — спросили хором Гертруда и ее муж. — Да наша академия, черт возьми! Оказывается, что древние эфиопские цари имели обыкновение заставлять писать свои декреты на амиантовых, асбестовых листах. И что еще особенно любопытно, употребляли для изложения своих мыслей те же идеографические изображения, какие мы видим на моем лунном папирусе. Все они видят в этом такого рода совпадения, которые совершенно решают вопрос о происхождении моего папируса в смысле самого обыкновенного древнеэфиопского манускрипта. А я в таком случае, оказываюсь, наволос от роли лгуна и обманщика, если утверждаю, что привез с собой этот папирус с луны. — Ах, дядя, а мы-то, — воскликнула Гертруда, — неужели вы думаете, что к нам относятся лучше? Наши астрономы имеют наглость опровергать все записки и наблюдения Норбера под предлогом, чтобы обсерватория не могла не заметить и не знать о том, если бы луна действительно дважды спускалась с зениту. А надо вам сказать, что в те дни, которые вполне совпадают с днями нисхождения луны, небо повсюду было того покрыто густыми облаками, что не было никакой возможности сделать никаких наблюдений. И эта чрезвычайная облачность нашей атмосферы объясняется только тем, что луна приблизилась в это время к Земле. Кроме того, надо заметить, что именно дни нисхождения луны к Земле были отмечены на всей поверхности земного шара совершенно исключительными бурями и необычайными приливами, каких никто не мог ни предвидеть, ни ожидать, и причины которых никто не может объяснить. Это ли не явное доказательство того, что эти бури и другие необычайные явления были вызваны приближением к нашей планете ее спутника? Но нет. Несмотря на все эти доказательства и подтверждения, никто не хочет допустить самого простого и естественного объяснения, какое мы с мужем даем им, и все упорно стоят на том, что наше путешествие на Луну — не что иное, как простая выдумка.
Доктор Брие, еще разгоряченный своими спорами и прениями в академии, слушал Гертруду с видимым волнением. «Ах, я уж слишком хорошо знаю, что все смотрят на наше путешествие как на выдумку». Но согласитесь, что это прямо возмутительно. Можно дойти до отчаяния даже самому уравновешенному и миролюбимому человеку. Никто никогда не доходил до такого неслыханного недоверия. Утверждать, что лунный папирус, который я на ваших же глазах вынул из руки лунного титана, не что иное, как простой египетский папирус. Вы, может быть, не представляете даже, что это за нелепость. Это даже... несравненно возмутительнее, чем все опровержения господ астрономов. Ведь астрономия все же, как хотите, наука положительная, точная. Я, пожалуй, могу допустить, что какой-нибудь физик и математик отказывается принять на веру какой-нибудь необычайный феномен, которого он не видел своими глазами. Это я еще понимаю. Да, не смейтесь. Будь я астрономом, я был бы крайне осторожен и осмотрителен в такого рода вещах. И признаюсь, когда ко мне... явились бы и сказали, я только что вернулся с Луны. Право, не сразу поверил этому, воля ваша.
Но в археологии дело совсем другого рода. Отчего нельзя отличить документ? Единственный в своем роде, не имеющий ничего подобного, документ, каких никогда не было, словом, такой, как мой лунный папирус, от столь обычного и простого манускрипта, как древний эфиопский папирус.
— Ну что же вы хотите, дорогой дядя? — воскликнула госпожа Мони, от души смеясь волнению и негодованию доктора. — Чего же ожидали от посторонних, если мы встречаемся с таким полнейшим недоверием даже в людях нам близких, которые должны были бы первые поддержать нас и наши показания?
— Я уверен, что... «Дочь моя Гертруда намекает в этом на меня!» И воскликнул, улыбаясь, господин Керсан, отложив в сторону свою газету.
«Да, признаюсь, хотя я тогда сгоряча поверил вашей истории, но все же мне весьма трудно теперь, когда я успел поразмыслить об этом деле, сохранить в себе эту веру и не предположить, что все это просто-напросто было игрою воображения, какой-то странной иллюзии».
«Ну да, ну да!» — воскликнул доктор явно пренебрежительным тоном. — Игра воображения, плод фантазии, галлюцинации, охватившие сразу 7-8 человек, или, вернее, 11 человек.
Да слыхно ли это дело? А почему бы и нет?
Ну да, ну да.
Уж я отлично знаю, что вы теперь преподнесете нам старую теорию этого сумасшедшего, умалишенного врача доктора Маротта, который видел во всех людях субъектов, подверженных припадку осадного бреда.
Конечно, чего нельзя придумать.
Мы отправились тогда из Хартума в момент осады города. Попали в руки Махди, нас подвергли жестокому обращению, вследствие чего мы все потеряли рассудок. Когда же для нас миновала опасность, то путем заразительного умопомешательства все мы, сколько нас было, приняли один и тот же вид помешательства под влиянием господина Мони, издавна страдавшего манией величия, не так ли?
Право. Очень мило придуманная история, даже довольно вероятная, если хотите. Но позвольте вам заметить.
Однако,
что этот самый господин Марот, к сожалению, сам считается заподозренным в том, что, как он сам выражается, ему стукнули молотком по мозгам. Впрочем, он уже не впервые угощает нас такими теориями, а развивал ее уже однажды с некоторым успехом по поводу событий 1870-71 годов. Я уверен, что он охотно объяснил бы таким образом всю древнюю, новую и новейшую историю последовательным рядом припадков осадного бреда или сумасшествия. А хотите ли вы узнать мое мнение относительно этого вопроса? Ну так вот, во всем этом деле самый опасный помешанный — это сам господин доктор Марот. Его следовало бы прежде всего засадить, вместо того, чтобы поручать ему уход за больными. Вот мое мнение.
Вы, право, могли бы избавить себя от труда этой горячей, убедительной речи, милый мой доктор, — засмеялся господин Кирсен. — Так я отнюдь не придерживаюсь теории доктора Марота. У меня создала своя собственная теория, и я вполне довольствуюсь ею. —
Ну-с, нельзя ли полюбопытствовать, какая именно господин управляющий консульскими делами?
— Моя теория заключается в том, что все вы в полном рассудке и даже вполне искренне.
— Ну, слава богу! Хоть это-то вы признали за нами, и на том спасибо.
— Да, вы все в полном рассудке вполне искренне и утверждаете только то, в чем сами вполне уверены, — повторил еще раз господин Кирсен. — Но только...
— Только что!
— поспешил осведомиться доктор Брие, сгорая от нетерпения услышать теорию своего зятя.
— Но только вы попали в руки этого проклятого родомехского карлика, величайшего шарлатана и кудесника в мире.
Он, которому известны были планы и замыслы Маони в Судане,
зная, что все мы более или менее увлекаемся его мечтами, вздумал зло подшутить над вами.
Что он при этом мог иметь в виду и с какой целью это сделал, я, конечно, не знаю, но только ему удалось уверить вас в том, что все то, чего вы ожидали, действительно случилось.
Да позвольте узнать, как это могло ему удаться, смею спросить.
— Как? — Очень просто, посредством одного из его удивительных фокуснических приемов, посредством гипнотизма.
Допустим, что, загипнотизировав вас всех, он внушил вам эту историю, и теперь же все верят в силу внушения, или же просто угостил вас гашишем и затем рассказал вам все это, или вообще прибегнул для этой цели к какому-нибудь из своих таинственных зелий.
Так из этого следует, что, по вашему мнению, мы то, что бдящие, спящие в сказке из «Тысячи одной ночи»?
Да, совершенно тоже. Прекрасно. Ну, а мой лунный манускрипт, мой лунный папирус, что, я его тоже видел во сне, по-вашему?
Нет.
Спокойно, невозмутимо, — возразил господин Кирсен. — Но это мог быть не более как простой аксессуар, которым воспользовался ловкий карлик, чтобы лучше заставить вас поверить иллюзии и придать ей нечто осязательное.
Вот из этого-то, скажу, кстати, быть может, и вытекает то невинное заключение, что Академия, может быть, не так слепа, как вы полагаете, и не так ошибается в своих заключениях, как показалось с первого взгляда, когда принимали ваш лунный папирус за папирус эфиопского происхождения.
«Теперь вы все сказали, что хотели сказать?»
— осведомился доктор Брие, которого последние слова зятя задели особенно за живое.
«Да, все»,
— ответил господин Кирсен.
«Прекрасно!
Прекрасно!» — воскликнул доктор, вскакивая с своего места, идя прямо на господина Кирсена, как бы ожидая, что его аргумент, хранимый им на всякий случай про запас, должен будет окончательно подавить и уничтожить его оппонента. «Прекрасно-с!»
Продолжал он, потирая руки.
«Но в таком случае потрудитесь мне объяснить, каким образом Виржиль, баронет и образцовый слуга Тирль Смис, которых не было с нами, когда мы попали в руки Каддура, каким образом и они подпали под тот же гипноз, как мы?»
«Да весьма просто. Карлик, захватив вас в плен, овладел пиком Тебали, где он нашел Виржиля, баронета и его верного слугу Тирля Смиса. для него не представлялось, конечно, никаких затруднений учинить над ними то же самое, что он учинил над вами.
«Ну, а наш парашют, и он тоже плод воображения», — насмешливо продолжал доктор.
«Но его нигде не нашли».
Доктор прошелся раза два-три по зале, кусая ногти из досады, затем, вдруг остановившись перед своим зятем, воскликнул.
«Нет, признаюсь, с вами нет никакой возможности рассуждать серьезно об этом предмете.
Но если б только я не позабыл на столе в своей комнате свою геологическую коллекцию, которая теперь, к сожалению, осталась на Луне, то посмотрел бы, чтобы вы тогда на это сказали».
Эта коллекция образцов также ничего решительно не доказывала, как ваш лунный папирус. Засмеялся Норбер Мони, потому что образцы эти представляли собой большую аналогию с земными горными породами.
«А, вот теперь и вы становитесь на сторону наших противников. Прекрасно, нечего сказать», — воскликнул доктор.
«Только еще вашего отступничества не заставало, чтобы окончательно доконать нас».
«Я отнюдь не изменяю нашему делу», — смеясь возразил Норбер Мони. «А только хочу проследить до конца аргументацию наших противников, чтобы иметь возможность дать себе отчет в направлении их умов. Собственно говоря, оппозиция их мало меня тревожит. Я вскоре буду иметь случай заставить их прикусить свои языки путем научных трудов, основанных на моих наблюдениях во время нашего пребывания на Луне. И эти доказательства будут совершенно неопровержимы. А пока довольствуюсь тем доверием, какое мне оказывают наши акционеры, что, конечно, очень трогательно и потому ценится мной особенно высоко».
«Как?
Неужели они верят в наше путешествие на Луну?
Верят, да?
О, если бы они не верили в него, то не были бы настоящими акционерами. Это не подлежит сомнению», — смеясь отозвался Норбер.
«Так они пожертвовали свои кровные денежки на наш опыт и тем самым дали нам возможность осуществить его, то весьма понятно, что они принимают на веру все в общем и в мельчайших подробностях. Мало того, наши акционеры прислали мне торжественные поздравления и дают возможность восстановить наш основной капитал выпуском облигаций, чтобы при первой возможности возобновить наши работы.
Так вот, если вы когда-нибудь снова отправитесь на Луну, возьмите меня с собою.
Я непременно хочу участвовать в этом путешествии, — воскликнул доктор. — Хочу во что бы ни стало доказать, увы.
— Дорогой доктор, — возразил молодой астроном, — я весьма боюсь, что на этот раз такого рода путешествие будет делом весьма нелегким. Во всяком случае, на весьма долгое время. Не говоря уже о том, что нелегко будет найти вторую такую перитную скалу, появлялась гора Тебали, нам, вероятно, будет еще труднее, если только не совсем невозможно найти другую такую страну, как Судан, где бы имелись налицо все те необходимые для успеха такого предприятия условия, которые можно встретить только в Судане. А Судан еще не скоро сделается легко доступным для нас, европейцев.
— Послушайте, друзья мои, — проговорил господин Керсен, — знаете, что я хотел бы предложить вам? Давайте дадим все друг другу слово никогда более не говорить об этом деле, не говоря уже о том, что эта тема грозит испортить наши милые и хорошие взаимные отношения и сделать наши характеры раздражительными. Я, кроме того, могу вас уверить, что от этих разговоров положительно начинает голова трещать и мысли путаться, ведь мы с вами теперь решительно ни о чем другом даже и не говорим. Все наши разговоры, как белка в колесе, крутятся вокруг этой безотрадной темы. Все в доме, не исключая даже маленькой Фатимы, не могут раскрыть рта, чтобы не сказать, когда мы были на Луне, да, на Луне, на Луне. Ведь стоит только их послушать. Они с Вержилием целые дни только и делают, что возятся своими так называемыми лунными воспоминаниями. Просто смех и досада.
«Позвольте, позвольте еще только одно слово», — воскликнул доктор. «Имеете ли вы какие-нибудь известия о сэре Буцефале?»
«Да, как же, прекрасный. Он собирается в скором времени побывать в Париже и провести здесь с нами 2-3 недельки. Знаете, что с ним случилось благодаря этой нашей знаменитой истории?»
«Как нам известно, милый доктор, сэр Буцефал держал пари в 30 000 фунтов стерлингов
относительно того, что мне не удастся попасть на Луну, — сказал Нормани. И вот, вернувшись в Лондон, он, как честный и порядочный человек, отправил своему оппоненту проигранную им условленную сумму. Но тот отказался принять ее под предлогом, или, если хотите, на том основании, что он якобы не выиграл этого пари. Баронет, однако, продолжал упорствовать, но его оппонент тоже. В результате решено было избрать судей, и те решили, что эта сумма, оставшаяся без надлежащего применения вследствие взаимного отказа обеих сторон, признать за собою на нее права законной собственности, должна будет быть употреблена на сооружение госпиталя. Сэру Буцефалу при этом удалось добиться, чтобы госпиталь этот был назван Селен Хоспитал, то есть лунный госпиталь, в память его удивительного путешествия. Но название это не привелось, и в публике за ним вскоре укрепилось имя «Госпиталь сумасшедших». «Ах, боже мой, какие прискорбные вести!» — воскликнул вдруг господин Керсен, который в это время уже снова успел погрузиться в чтение своей газеты, стараясь таким образом избегнуть вечных прений по поводу лунного эпизода, как он мысленно называет эту излюбленную тему. Взгляд его случайно упал на новое известие. Хартум взят. Генерал Гордон пал в числе первых жертв всеобщей поголовной резни. Английская вспомогательная армия под командованием Уолсли прибыла под Хартум, когда Гордон был уже в руках Магди. Какие грустные известия, бедный Гордон. Да, этого, впрочем, следовало ожидать. Печально продолжал господин Керсан. Ведь вам известно, с каким оскорбительным безучастием и равнодушием было встречено повсюду это горячее воззвание, этот крик о помощи, с которым я явился к цивилизованным народам Европы от имени бедного Гордона. Английское правительство, пославшее его в Судан, все колебалось между чувством сознания своей тяжкой ответственности и желанием не ввязываться в такого рода предприятие, которое не обещало никакого желанного исхода. В конце концов, оно решилось по моим настояниям и, очевидно, нехотя отправить к нему вспомогательную армию, которой, однако, было предписано не спешить, в тайной надежде, что она явится слишком поздно. Так она действительно и вышла. Она явилась слишком поздно, чтобы спасти этого благородного героя. Бедный, доблестный Гордон, честный, благородный и смелый воин. Он лично говорил мне в последнее время, что уже не надеется на помощь от своих. Все были под впечатлением тяжелого чувства, вызванного этой печальной новостью, когда Вержиль распахнул дверь в столовую и, появившись на пороге гостиной, доложил, что подано кушать. Вскоре за дружеской беседой во время обеденного застолья трагический образ так печально погибшего Гордона изгладился из мыслей этих людей, некогда лично знавших этого героя. Таков уж свет, и это хорошо, так как иначе жизнь стала бы ужасной, если бы печальные призраки, тех, кого мы некогда любили и уважали, постоянно являлись и садились с нами за стол. В то самое время, когда то, что мы только что описали, происходило в Париже, компания веселых камердинеров и лакеев собралась в одной из особых зал старинной портерной на Керзон-стрит в Лондоне. Героем этого маленького клуба являлся наш старый знакомый Тиррель Смис, вернувшийся к родному очагу, ступивший теперь на родную почву возлюбленным Англии, почти столь же известный и прославленный в своем кругу, как моряк Синдбад. Его приятели отнюдь не придерживались того мнения, как господин Керсен по отношению к путешествию на Луну. Напротив, они никогда не уставали слушать его рассказы и повествования, которые сделали самой излюбленной темой всех шуток и разговоров этого клуба. — Да полно! Ты еще станешь, пожалуй, уверять нас, что на Луне жили люди? — восклицал кто-нибудь из членов почтенного собрания. — Даю в том мое честное слово. Да, там жили люди, да еще какие! Такие рослые красавцы, что разве только немного пониже колонны Трафальгар-сквера. Ну, приятель, он наговорил уж ты нам всякой дичи. Да нет же, это так и есть, как я вам говорю. Ну, в сущности, тебе не очень-то понравилось, как видно, там, на Луне. Да,
признаюсь, не совсем по вкусу пришлась мне эта луна.
Поверите ли, там нельзя было даже трубочки закурить. Да, ни одной, даю вам слово. Нельзя было и погулять спокойно и прилично, как подобает воспитанным и пристойным людям. А приходилось постоянно скакать, как стрекозы или кузнечики, делая скачки и прыжки в 12 ярдов и более. Вы можете себе представить, какой вид придает это порядочному почтенному человеку.
Затем все там идет совершенно другим порядком.
Все не так, как надо быть, а наоборот. Так, например, приходится плакать горькими слезами, чтобы иметь возможность развести самый жалкий огонек в такую стужу, какой, может быть, не видал ни один бедняга-сибирский казак. Мы пили чай, вскипяченный на солнце. Можете себе представить, какой вкус имела эта настойка? А когда настала ночь, так вот, доложу я вам, вышла совсем плохая шутка. Что значит в сравнении с этой ночью наши туманы, продолжающиеся по целым неделям? Полных 14 суток без просветного мрака, да еще при громадной луне, только это, конечно, была не луна, а так только похожа на нее. Наши ученые называли это светом Земли, но я хотел бы знать, как можно этому верить? Точно, Земля светится ночью, что за выдумки? А между тем они так утверждали. Так вот, когда человек испытал все это, то он в конце концов непременно должен будет сказать, что на всем свете нет ничего такого, что было бы лучше доброго стакана эля в Лондоне в кругу добрых друзей, и что эта глупая луна не стоит 1 квадратного фута земли в веселой, возлюбленной нами Англии. «Ура!» — закончил Сиральд Смит свои разглагольствования. «Ура! За старую Англию!» Тост его, как и следовало ожидать, не остался без подражателей. Несколько минут спустя, когда наш приятель Тиральд Смит ушел, увидя по часам, что приближается время идти одевать его господина к обеду, весь маленький клуб на улице Керзон стал печально покачивать головами, глядя ему вслед. А немного спустя, после некоторого вдумчивого молчания, один почтенный старый камердинер взял на себя труд резюмировать в 2 словах общую мысль относительно веселого, вдохновенного рассказчика всяких небылиц, но предварительно закурил свою трубочку и с наслаждением затянулся из нее.
— Бедняга! У него чердачок опустел! — сказал он, дотрагиваясь указательным пальцем до своего лба.